Конкретные характеристики отдельных писателей вы найдете в учебнике. Вот с такими общими понятиями это сложнее. Ну, с символизмом вы знакомы по русской литературе, так ведь? В Средний век уже изучаете?
Нет.
Ну, будет у вас там все, русский символизм. Это интересно. Но дело в том, что русский символизм – это явление вторичное по сравнению с европейским. Символизм начался прежде всего в Европе, а в Европе прежде всего во Франции. Лет за 20 до появления русских символистов. Поэтому мы и будем говорить о символизме, опираясь на французский материал, на французскую литературу, на французскую поэзию. Раньше, в 18-19 веках, картина европейской литературы была несколько однообразнее и проще, чем в конце 19 века. Раньше художественные школы, как правило, так вот последовательно сменяли друг друга. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм идут в истории европейской литературы так друг за другом. Вы это знаете, вы сейчас это изучали. А вот на исходе 19 века, в том периоде, которым мы будем заниматься, картина европейской литературы, усложняет. Нет прежней цельности и последовательности, когда одна школа сменяла другую, так вот, хотя и конфликты, и споры были, но все равно как-то хронологически все выстраивалось. А вот теперь одновременно существует несколько художественных течений, очень часто враждебных друг к другу. Европейская литература растекается, я бы сказал, по нескольким одновременным руслам. Нет единого потока. Мы уже вот познакомились с натурализмом, а сегодня рассмотрим, я думаю, еще более влиятельное художественное течение этого же времени – символизм, синонимом которого считается еще одно употребительное слово декаданс, декаденство, декаденты, символисты. И хотя символизм тоже вроде бы у всех на устах, но понять это явление, пожалуй, еще труднее, чем натурализм. Эстетика символизма противоположна, враждебна натурализму Золя и его школе. Если Золя хотел объективности в литературе, правды, точности, объективности, то символизм очень субъективен. Поэт делает, что хочет, не считается только законами жизни и общества. Русский поэт Николай Гумилев когда-то удивлялся, что символизм, поэзия тайн, предчувствий, что такая поэзия возникла именно во Франции. Ему казалось странно, что именно во Франции. Потому что он понимал Францию иначе, да и не только он. По мнению Гумилева, символизму логичнее было бы зародиться в Германии, в темных лесах Германии. В Германии, которую считали страной романтиков, мудрецов, музыкантов и так далее. Вот кому, мол, подходит символизм. А ведь особенностью французского ума, французского менталитета, всегда считались, наоборот, ясность, точность, лаконизм. А в символизме нет никакой ясности и точности. Все туманно и зыбко. Тем не менее, символизм появился во Франции. Значит, изменилось время, изменилась Франция. Между прочим, сами французы этому удивлялись, почему у них появилась такая поэзия. Даже лидер символистов, с которого многое и началось, поэт Верлен, Поль Верлен, в 1891 его объявляли пионером символизма. Но даже он в 91 году на вопрос, что такое символизм, ответил: не знаю. Должно быть, это что-то немецкое. Это что-то немецкое. Да. И поэзия, мол, какая-то немецкая. Зачем нам, французам, все это надо? Мы же французы, черт побери, ругался Верлен. Хотя сам же он и положил начало такой поэзии. Символист, в отличие от натуралиста, не верит науке и знаниям. Символист уверен, да, наука – это поверхностно, по его мнению. Символист уверен, что настоящее высшее знание достигается иначе. Интуитивно, мистически, в экстазе, в прозрении, в поэтическом вдохновении. Символизм – это в значительной мере поэзия, а не проза. По преимуществу поэзия, а не проза, не роман, как который в натурализме преобладает. Этот бунт символистов был направлен не только против позитивизма, против науки и натуралистов, но и против мещанства, против буржуа XIX века. Символисты вообще были разочарованы прогрессе, в том, как идет история, к чему привела, например, Великая Французская революция. Она привела к торжеству мещан, к торжеству людей, далеких от искусства, грубых людей, обывателей, бюргеров, буржуа. Во Франции их еще с 40-х годов вошло в обиход словечко «господин Прюдом», то есть человек, не понимающий искусства, ограниченный человек, буржуа, бюргер, обыватель, господин Прюдом. Вот кто является хозяином Франции. И настоящая поэзия не может прижиться в такой стране. Да, среди таких людей, среди таких обывателей. У Максима Горького есть статья ранняя о символистах. о французских символистах. Она называется так: Пол Верлен и декаденты. Хорошо бы ее прочесть, но я уж не надеюсь. Поль Верлен и декаденты. Это статья французских символистов. И Горький там, в общем, Горький противник символизма, по большому счету. Но все-таки он им где-то сочувствует. Вот он что говорит в этой статье. Люди эти с более тонкими нервами и более благородной душой плутали в темной жизни, ища себя в ней чистого угла. Часто шли против самих себя и гибли, неудовлетворенные, ничего не найдя, гибли с оскорбленной душой, измученные шумом пошлой и развратной жизни. Их милой и веселой Франции, раньше страной рыцарей, ныне страной жирных и разнузданных купцов, чувствующих себя господами положения. Символисты не могли и не хотели приспосабливаться к такой жизни, к таким буржуазным порядкам, к такой Франции. Далее. Принято говорить, и мы уже говорили об этом, что символизм враждебен логике, науке, позитивизму. Но я бы поставил вопрос иначе. Смотря какой науке, смотря какому знанию. Дело, на мой взгляд, в том, что в своем восстании против логики и материализма, в восстании против позитивистов и натуралистов, символисты, сами того не сознавая, оказывались созвучны в чем-то другой науке, которая тогда только начиналась. Как ее тогда называли? Новая физика. Физика, которая в конце XIX века возникала из углубления человека в микромир. И в конце XIX века, в начале XX были открыты так называемые X-лучи. Сегодня это называется рентгеновские лучи, тогда говорили X-лучи. Был открыт электрон, то есть новая, абсолютно невидимая, невоспринимаемая человеком просто так, элементарная частица. Была открыта радиоактивность, радиоактивное излучение и так далее и тому подобное. Начиналось. И многим в ту пору казалось, что привычная картина мира распадается, что мир как-то исчезает, оказывается, он не такой, как мы думали, оказывается, в нем есть что-то недоступное нашим органам чувств. Мы же не можем ощутить там атом или электрон. Мы даже не чувствуем эти X-лучи, хотя они нас пронизывают и так далее и тому подобное. Есть в мире что-то, что не воспринимается чувствами человека, нашими органами чувств. Для чего нужны специальные приборы и так далее. И вот это и была новая физика. Новая физика. Ее также называли в ту пору, и не случайно, символистская физика. Ведь мы этих вещей не знаем, не ощущаем, от них остаются у нас только символы, только слова в сознании. Физика символов. Вот. Тоже своего рода символизм в тогдашней науке появился. И вот, я думаю, именно с этой новой физикой надо, а не с биологией, как вот Заля, надо связывать символизм. У нас Борис Пастернак любитель этой поэзии, символизма, и прекрасно знавший французский символизм, как раз вот считал, что символисты ничего не выдумали. Они просто были людьми своего времени, а символистом, как говорит Пастернак, была эпоха. Даже тогдашняя наука принимала такой символистский характер. Хронологические рамки символизма в Европе определяются примерно полувеком. От 1870-х до 1920-х годов. Ну, даже я бы лучше сказал, до Первой мировой войны, до 1914 года. Хотя и 20-е годы были, но это уже на исходе. В России век символизма был несколько короче. Это так называемый наш Серебряный век. Что-то от 90-х годов, ну и тоже до мировой войны, до 20-х годов. Ну, наша революция перечеркнула эту поэзию. Символизм складывался очень постепенно, и сначала даже не было этого слова символизм, все называлось иначе. И сами будущие символисты не знали, что они войдут в историю под этим названием символизм. Просто появлялась новая, непривычная поэзия во Франции. Появлялись новые и необычные поэты. Первой попыткой оформить новую поэтическую школу были так называемые вторники учителя и поэта Стефана Малларме. Вторники Малларме. Малларме. Стефан Малларме, увлекшись известным вам американским поэтом и прозаиком Эдгаром По, знаете, да? По, проходили? Малларме выучил ради того, чтобы читать Эдгара По в оригинале, выучил английский язык и потом преподавал этот язык, учитель английского языка. И вот где-то с 1880 года, в Париже, на квартире Малларме, на улице Рима, начинают собираться молодые поэты, еще практически неизвестные никому поэты, и возникает своеобразный литературный салон «Вторники Малларме», по вторникам. Литературный салон, где Малларме, которого они признают своим учителем, руководителем, знатоком новой поэзии, где Малларме учит новому искусству поэзии внушения, не логической поэзии, а поэзии внушения, намеков, озарений, ассоциаций, догадок и так далее. Сам Малларме писал мало, без конца, он был очень требователен к себе, как к поэту, без конца шлифовал свои стихи, но пользовался величайшим авторитетом. На этих вторниках было много будущих французских знаменитостей, на это называется. Следующим событием на пути к формированию школы символизма, следующим этапом, событием, стала небольшая книжка поэта Поля Верлена. Поль Верлен, книжка под названием «Проклятые поэты». «Проклятые поэты». Книжка Верлена, вышла в 1984 году и вскоре дважды переизданная. Настолько она стала популярной. Книжка «Проклятые поэты». В этой книжечке своей Верлен дает характеристики тем поэтам, которых он любит, и называет их проклятыми. Он включает в их число себя, в первую очередь, Артюра Рембо, своего молодого друга, Малларме и некоторых других. Я еще потом вернусь к этому понятию «проклятый поэт». Почему проклятый? Хотя давайте вот проиллюстрирую. Проклятый поэт – это значит поэт, которого не понимают обыватели, которому враждебен этот господин Трюдон, буржуа. Проклятый поэт – его подвергают насмешкам, остракизму и так далее. Он кажется сумасшедшим, там, безумцем среди обывателей. Но для Верлена это и есть настоящий человек, духовный человек, настоящий поэт. Вот есть у Верлена на эту тему раннее стихотворение под названием «Гротески». Гротески. Что такое проклятый поэт Верлена? Есть вот поэтому его стихотворение. Их поэтов, проклятых поэтов, несут не кони, а ноги. Все добро их, взгляд золотой. Вдаль бредут горды и убоги, злоключений крутой тропой. Умный им прочтет наставление. Умники вроде нас с вами, да? Жаль глупцу, безумцев таких. К ним девицы полны презрения, и мальчишки изводят их. Потому что их облик странный и чудовищен, и смешон. Потому что во мгле туманной возникают они, как сон. И, бродя по струнам, их руки исторгают дикий напев, и чужие резкие звуки изливают тоску и гнев. И живет в их взоре горящем, пробиваясь сквозь смех и стон, более вечным, неприходящим, память мертвых богов и имен. Что ж, идите вперед без срока через горы, пропасть и лес, и несите проклятие рока пред закрытым оком небес. Человек и природа ныне вас карают и по делам, потому что горечь гордыни вы несете с под яком челом. И за верность надеждам старым, вас зовущим на щебень троп, беспощадных стихий удары метят ваш окаянный лоб, проклятый окаянный лоб. Вас июли жгут оголтело, декабри превращают в лед, встречный терн язвит ваше тело, лихорадка до смерти бьет. Все живое вас гонит грубо, и как только шаг ваш умолк, от иссохшего вашего трупа отвернется голодный волк. Даже голодный волк не тронет это горькое тело проклятого поэта. Вот так, всеми он проклят и никому не нужен. Вот что такое настоящий поэт у Поля Верлена. Проклятый поэт называется его книга. Еще одной вехой на пути формирования новой такой символистской литературы, литературы декаданса, становится роман в 1884 году, роман писателя Гюисманса, Шарля Гюисманса, роман под названием «Наоборот». У кого есть время, можете прочесть, небольшая тонкая книжка, но любопытная. «Наоборот» Гюисманса. Герой этого романа живет наоборот тому, как мы живем, как живут все остальные. Все у него наоборот. Никак. Вот этим. Он тоже из числа таких вот проклятых, что ли, которые все делают не так, все делают наоборот. И иначе он не хочет и не может. Но главной исторической датой в истории французского символизма стал 1886 год. 1886 год. 18 сентября этого года в парижской газете «Фигаро» была опубликована программная статья поэта Жана Мореаса, статья, которая так называлась «Символизм». Наконец-то это слово было произнесено и сказано. Вот когда в 86 году в газете «Фигаро» в статье Жана Мореаса «Символизм. Программа новой художественной школы». И слово это вот в такой терминологическом смысле после этого входит в оборот. Мореас подвел в этой статье итоги почти 20 годам такого внутреннего скрытого развития новой символистской поэзии. Вскоре в Париже начинает выходить и журнал «Символист», который издает тот же Мореас. С этого времени, с середины вот 80-х годов, с 86-го года, символизм быстро выходит на первый план во французской литературе, вскоре и в европейской, вскоре и в русской. Занимает командные позиции. Появляется много других манифестов символизма, я их не буду называть. Конец XIX века был уже временем полного и почти безоговорочного господства этой новой художественной школы. Как иронизировал у нас тоже, в принципе, символист, поклонник символистов, как иронизировал Валерий Брюсов, во Франции символисты даже стали получать ордена от правительства. Кое-кто получил высший орден, орден почетного легиона. Ну, иронизирует Брюсов, раз уж поэты стали орденоносцами, значит, они уже далеко не прокляты. Вот, значит, уже все стабилизировалось, и символизм добился своего, а теперь он уже, наверное, пойдет вниз, будет сходить на нет. Правда, некоторые проблемы возникают, по сути дела, с основоположником символизма Верленом. Я уже говорил, Верлен. Вот Верлен вам надо будет почитать. Дело даже не в том, что к этому времени Верлен, бедный Лелиан, как его называли в поэтических кругах, окончательно спился и деградировал как личность. Дело в том, что Верлен не считался со своими учениками. Он был шире той школы, которую уже основал. Он очень много там и смеялся над словом «символизм», как я уже говорил, смеялся над словом «декаданс», хотя и его называли символистом и декадентом. Он своих учеников и друзей, иронически поклонников своих, называл символистиками и декадентиками, вот так. Верлен явно был крупнее своих последователей символистов. Но вскоре, в 1996 году, он умер. Его не стало. Вскоре умирает и Малларме. И постепенно, уже где-то в начале 20 века, во Франции, в России только разбирается, во Франции символизм постепенно начинает сходить на нет. Надоедает, что ли. И многие поэты-символисты порывают с этой школы, ищут другие пути в литературе, в поэзии. Вот, например, очень талантливый французский поэт Франсис Жам, 2М. Франсис Жам. Он был символистом, но ему это в конце концов надоело. Вот эти туманы,
эти нюансы, эта музыка. И Франсис Жан стал писать другие стихи, отошел от символизма. Вот, например, как он говорит об этом в одном из своих стихотворений. Устал от символизма, от его неопределенности. Его потянуло к реальной жизни и к реальной живой природе. Я читал романы, сборники стихов, писанные умными людьми в Париже. Ах, они не жили у моих ручьев, где века скупаясь шелестит и брызжет. Франсис Жан вышел из Пиренейских гор, из простой крестьянской семьи. Вот он и возвращается теперь к своим истокам. Ах, они не жили у моих ручьев, где века скупаясь шелестит и брызжет. Пусть они приедут поглядеть дроздов, но пруду опавшие сухие листья, маленькие двери брошенных домов, ласковых крестьян и уток серебристых. И тогда с улыбкой трубку закурив, от тоски своей излечатся, наверное, слушая глухой пронзительный призыв ястреба, повисшего над ближайшей фермой. Вот так Франсис Жан уходит от символизма. Но это другие остаются. Да, это крупнейшая школа. Ну, надо поговорить об эстетике символизма. Да, сейчас уже надо. Что такое символ вообще? Символ. Почему символизм? Символ, само слово, восходит к греческому слову «знак». Примета, знак чего-то, примета чего-то. То есть не сам предмет, а его знак. Ну, есть даже мнение, что все наше сознание человеческое, вся наша лексика, вся наша речь – это символы. Это только символы реального мира. Это обозначение предметов, символы их. Ну, это символизм в широком смысле слова. А вот в таком узком смысле различается точная научная речь, точная терминологическая речь и ассоциативная, там, метафоры и так далее, поэтическая, символическая речь. Так вот, символизм – это всегда иносказание. Иносказание. Символизм – это сравнение, иносказание, метафора. Символист никогда прямо не называет поэт или предмет, старается этого не делать. Он говорит всегда иносказательно, приблизительно, он никогда не договаривает. Потому что символист уверен, что мы не можем точно знать и обозначить предмет. Мы его только чувствуем. Мы воображаем. Мы мыслим символами. Наши знания приблизительны. Поэтому символ и поэзию символизма логикой вот так не выразить и понимать с помощью логики трудно или даже невозможно понимать поэзию символизма. Ее, как говорится, надо ощущать, чувствовать. Это всегда аллегория, иносказание. Символизм загадочен. Он действует скорее на нервы, чем на рассудок. Кроме того, символисты настаивали, что стихотворение настоящее должно действовать на нас не столько логикой и смыслом, сколько музыкой своей. Музыка должна передавать вот эти ощущения, которые символизм. Символизм – это поэзия, это сложная, не каждый ее, и в ту пору многие не принимали. Люди всегда разные. Вот у нас, например, Илья, художник Илья Ефимович Репин, никак не мог согласиться с символизмом и в поэзии, и в живописи. Художник в символизме, писал Репин, это какой-то жрец. Искусство – храм, картина – иероглиф. А знание, мол, не обязательно. Репин не принимает. Лев Толстой не признавал поэзии символизма, не любил ее. Но в символизме, с другой стороны, очень много общего с религией, с религиозным восприятием мира. Поэтому среди символистов было много мистиков. Не в церковном смысле этого слова, к церкви они относились скорее с подозрением, к официальной церкви. А вот с христианством, с религией, так сказать, у них многое связано, в том числе и в русском символизме. Да. Музыка необычайно важна. У Поля Верлена есть стихотворение «Поэтическое искусство», которое вам надо прочесть. «Искусство поэзии», «Поэтическое искусство», программное стихотворение. Так вот, в этом стихотворении Поль Верлен требует от поэта, настоящего поэта, не столько слов, не столько логики, а музыки, звукописи, звукописи. Чтобы он передавал не столько смысл, сколько настроение, с помощью звукописи, о музыке всегда и снова, как он там пишет, стихи крылатые твои, пусть ищут за чертой земного иных небес, иной любви, пусть в час, когда все небо хмуро, твой стих несется вдоль поляны, мятую и тьмином пьян, все прочее литература. Вот вся эта, понимаете, литература, у него это почти макулатура, все прочее. Вот настоящая поэзия, все прочее литература. Вот настоящая поэзия говорит, действует на чувства, на эмоции, на нервы действует, создает настроение. Она не столько учит, сколько вот действует таким образом. А это все литература, макулатура и так далее, а не символизм. Это вот принципы такие. Поэтому, например, Малларме называл некоторые свои стихи и поэмы сонатами, симфониями. У него было очень много такой звукописи. Ну и у нас это было в нашем символизме. У нас, например, Андрей Белый, поэт известный, тоже называл свои стихи симфониями, симфониями. Да, и так далее, и тому подобное. Ну, наверное, уже звонок был, да? Хватит на первый.